Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 25-е чего? Мая на календаре. Потому что так вот, когда выходишь из дома и польстившись на вот это солнышко, ты как бы попадаешь сразу в апрель, а уже даже не в май. Хотя этот май уже должен постепенно превращаться в июнь, но нет. Что-то около 12 градусов там было. Я сейчас посмотрю, сколько сейчас по Москве. Товарищи, по собачьи холодно. 14 написано и ясно. Ощущается как плюс 12. Из-за чего? Из-за того, что ветер восточный. Сейчас написано, да. Но я когда выходил, было по ощущениям градусов 7. 753 миллиметра ртутного столба, если вас это волнует. Максимальная температура воздуха сегодня днем, вчерашние 26, нас разбаловали. Поэтому мы ждем, что и сегодня будет так. А сегодня мы максимально сегодня 19. Я хочу обратить особое ваше внимание на тот факт, что сегодня, по прогнозам, 19 градусов выше нуля максимальная температура. Товарищи, это нам для сохранения вселенского равновесия, для того, чтобы пятница совершенно, абсолютно полностью по самую маковку нас не поглотила в себя. Да, я сделал это не в день премьеры, не чуть раньше, а уже тогда, когда сеансов на него становится все меньше и меньше, но это не меняет дело. Смотреть этот сопливый, слезливый семейный фильм, безусловно семейный, несмотря на обилие мата, несмотря на обилие крови, хотя крови, мне кажется, даже поменьше стало, чем в первом. Вот несмотря на это все, но это, конечно же, это семейная мелодрама под названием «Мертвый пол». Единственный неповторимый вернулся, более масштабный, разрушительный, голозадый, жизнь вреды, суперсолдат, убийственной миссией, вынужден задуматься, Дэдпул, дружбе, семье, что на самом деле быть героем, попутно надирая 50, чтобы делать хорошее, это я читаю сейчас синопсис так называемый. А почему я поставил саундтрек из первого Дэдпула? Потому что во втором, ну как вам сказать, ну во втором нет ничего даже отдаленно похожего даже на это. Вот, и в результате, ну ты думаешь, куда я попал? Вот зачем я здесь? Сейчас посмотрим. Но на самом деле все равно смотреть. Ну вот реально смотреть, потому что, ну вы мне не верите? Я вам сейчас поставлю. Сейчас, секундочку. Где у меня вот здесь вот? Сейчас, секунду. Вот. Во. Нормально. Вот это самая динамичная вещица из старого Дэдпула. А вообще-то там все вот так вот. Нет, это реклама. Извините, это никакой не... Сейчас, секунду. Я рекламу промотаю. Да. У нас пятница, поэтому мы можем говорить о кино тоже. Вот это вот. Самая забористая, пожалуй, из старого Дэдпула, из его саундтрека. Вот она. Не умрите, пожалуйста, от переизбытка адреналина и гормона бодрости сейчас в организме. Немножечко, прошу вас. Да, поэтому, извините, мы будем слушать саунд из первого в этот момент. Да, и, конечно, хочу напомнить, что Хан Соло тоже вчера вышел на экраны. Сегодня уже можно пойти посмотреть. Это еще одна картина. Боже, аттракцион невиданной щедрости кинематографический. Что ни день, то классная киношка. Так что сегодня можно Дэдпул, а завтра Хан Соло. Или наоборот. И, желательно сегодня первый пересмотреть Дэдпул. И потом еще сходить туда. Потом посмотреть что-нибудь из «Звездных войн», пропитаться и снова сходить на Хана Соло. Одним словом, выходные предстоят нам с вами. А, нет, только вам предстоят. Я же это уже все посмотрел. Выходные вам предстоят задорные.
В движении.
Давайте про движение. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира, где вы стоите. Последний звонок у детишек. Ожидаем затворы у школ. Запоры, я бы думал. думаю, у школ мы ожидаем и пробки вместе с ними. Опять как дурак с утра без мотора иду на общественный транспорт. Зато вчера позволил горячительного, сходил на ваш Дэдпул. Макс Райт пишет. Ну и как впечатление, Макс? Пустил скупую мужскую слезу, а то даже, может быть, и две. Случилось такое? Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро. Роман, Олег, Надеюсь.
Да, Олег. Ну что у вас там? Олег, ну у вас М-11 становится... вот многие бы позавидовали М-11. Удлиняя, оно все длиннее и длиннее становится. То есть размер постоянно увеличивается.
Радует. Да. Единственное, цена не радует. Она все растет и растет. Конечно, приходится из зеркала слышать,
как-то... Но так ведь это же еще дачный сезон не стартовал. А вот сейчас дачный сезон стартуется, и мы вообще получим, мне кажется, удивительную цену. Цену, которая будет нас удивлять все больше и больше.
Да, они так и называют антидачник.
Антидачник, да, все верно. Давайте я вам скажу тогда про новый участок. В июне уже, а это... Через неделю, други. Откроется движение транспорта по новому участку строящейся платной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург, российская газета сообщает со ссылкой на Автодор. Отрезок скоростной дороги с 334 по 543, прикиньте, более 200 километров, сходу более 200 километров, пролегает в Тверской и Новгородской областях в обход Валдайского национального парка. Новый отрезок станет продолжением действующего отрезка в Тверской области в обход Торжка и Вышнего Волочка. Это даст возможность сквозного проезда по автомагистрали с 208-го. Ой, мама дорогая, у меня от перспектив голова... Ой, что-то у меня голова закружилась. С 208-го по 543-й километр можно будет проехать сквозным образом. Стоимость проезда по новому участку для легковых автомобилей составит... Да и смотрите, с 208-го по 543-й сквозным образом проезжаем. Сам участок с 334 по 543, но все равно сотнями километров измеряется. А стоит, стоит копейки. Стоит так, как отрезок в 3 километра от Московской кольцевой. Но он на самом деле больше, но мы считаем, что 3, на самом деле чуть больше. От Москвы до Шереметьево. Вот эти сотни километров стоят так же, как несколько километров от Москвы до Шереметьево. Ровно 300 рублей. При оплате наличными или банковскими картами 300. А если транспондер, пишет Коммерсант сегодня, то 240. Вообще копейки. Станете ерзать теперь с 334 по 543 за сущие копейки. 240 рублей. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Сергей, Москва. Вы знаете, вот я хотел вам сказать, вот Обручево район, да?
Да.
И мне ехать надо, ну, там есть дела, где Серебряный Бор, ну, образно, да? Вот я пробовал. Если ехать не на машине... Ровно уходит час 48. Вот посчитал от дома тремя пересадками, маршрутками, метро,
трамвай. Ну я понимаю, Сергей, то есть общественный транспорт не панацея.
Машине 34 минуты. Я просто хотел сказать: ну, в чем кайф, в чем экономия?
Вот, экономия в каршеринге, понимаете? Ну, а если вы обратите внимание, то вас уже особо в общественный транспорт, вот таких вот отвязных автомобилистов, закостенелых динозавров, которые не могут иначе, вас пытаются не в общественный транспорт пересаживать, а в каршеринг. Понимаете? То есть, где гибрид. Гибрид общественного транспорта. И...
А каршеринг это будет дешевле? Вот там ехать мне 23 километра.
Это будет дороже, чем на вашем личном автомобиле, но значительно дешевле, чем на такси. В два раза дешевле. Поэтому вы, с одной стороны, помогаете обществу минус один автомобиль в пробках в течение дня, ваш автомобиль, минус один ваш автомобиль на парковках, но при этом, да, так, дешевле, чем на такси, но при этом вы как бы за рулем.
Да, я извиняюсь, но вот выходит, если общественным транспортом, выходит в день 330 рублей. Это, в принципе, дорого или дешево?
Ну, так я бы не сказал, что прям совсем дешево.
Я поэтому и думаю, тогда легче
на машине. Я думаю, что у меня дешевле, у меня на моей Маздочке на шестой, на Ласточке на моей, на Красник, на моей Красавице выходит раза в два дешевле в день. Но я, правда, да, я проезжаю.
Короче,
правда.
Не стоит задуматься.
Безусловно, да. Потому что у меня расходик сейчас там в районе 11, что-то такое. Ну, где-то в районе 11 литров. Ну, понятно, но 2,5 турбо, 192 силы. Боже, а как оно ускоряется? А я динамичный, я же динамичный. Вот, и в результате... Но я проезжаю немного. Я думаю, что вот в обычный день, если никуда от маршрута домой из дома... а точнее из дома домой, то есть на работу домой, я проезжаю, думаю, что километров 35, может быть, 40. Ну, 40 нет, даже не 40, 35 где-то. А сколько вы проезжаете? Давайте, сколько у вас ваш маршрут ежедневный занимает? Давайте сейчас померяемся пробегами. Длиной участка, который сейчас платный, магистраль увеличится, мы уже померились. Теперь давайте померяемся нашими среднесуточными пробегами. Ваш среднесуточный пробег обычного дня, внимание, никогда у вас вдруг навалилось детишек на активности, жену куда-нибудь в мегу, вам надо еще куда-то, потом еще... Нет, обычная ваша активность, обычная, среднесуточный пробег, он сколько составляет? Говорит МСК-бот мой в Телеграм, напишите. Это просто сделать в запрещенном, заблокированном Телеграме. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8. Это наш СМС, сюда тоже можно. Давайте еще продвижение коротко. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Вот мой личный пробег, так сказать, ну, ежедневный, плюс-минус там 40-50 километров бегом, пешком, так сказать. Я как лепту свою ношу в сохранении, так сказать, окружающей среды и нашей нефти.
Вы удивительно здоровый человек с такими легкими, невероятными, там, с такими мышцами на ногах. 40 километров в день. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да,
доброе утро, Роман. Андрей, мой средний пробег ежедневный 70 километров от работы до дома и обратно.
И сколько времени это затрачиваете вы на эти 70 километров? Суммарно?
Суммарно на работу утром час, обратно час 20.
Час 20. 2:20. Ну, грубо говоря, можно округлить 2,5 часа.
Да.
Ну, не прикольно проезжать 40 километров за 2,5 часа? Ну, так как-то...
Нет, 70.
Нет, 70 нормально, 70 прикольно. Ну, тогда средняя 35 где-то получается, 30, средняя скорость ваша, и тогда это нормально. Мы уже мерились средней скоростью однажды с вами. У вас есть такая возможность, если автомобиль сколько-нибудь современный, у вас есть возможность увидеть среднюю скорость свою, средний расход топлива и среднюю скорость. Вот вы сейчас можете посмотреть, проверить, насколько это правда, но... Как показал следственный эксперимент, который мы однажды проводили, средняя скорость в Москве редко превышает 20 км в час. Обычно она чуть ниже. Что по пробкам? На юге сегодня хуже, чем обычно. От Каширки и до Ясенева уже одна большая сплошная пробка. Симферополька въезжает плохо. Варшавка въезжает плохо. Ленинградка отстойная. Перед Балашихой ДТП. Точнее, после Балашихи. Внимание, нет. В Москву Балаших нормально едет. Из Москвы сложно, потому что там авария. Так что после Балашихи... Вы думаете, что уже вот сейчас вырвался буквально. А нет, именно здесь и подстерегает вас засада. Так что держитесь, не нервничайте. 2 балла в столице.
Моторы.
Так, что с пробегами? Работаю в Тушино, живу в Бутово, 100 километров в день. Стоимость топлива сильно меньше стоимости владения. Серж Лафитов. 80 километров в день. Молдавский Александр. Новая Рига уже стоит из-за ДТП, случившегося полчаса назад. Гагога 75 в одну. Значит, 150 в день делает Макс Кондратьев. Сумасшедший. Ну, в смысле... Но ведь это же какой пробег у вас для автомобиля? Я уже не говорю для вас, для вашей семьи, потери по времени. 150 в день, 10 дней 1500, 100 дней 15 тысяч. То есть за 100 дней, за треть года уже 15. То есть под 50 тысяч должно быть в год. Но нет, конечно, не каждый же день автомобиль эксплуатируется. Порядка 70 километров в будни, стоимость 44 рубля. Автобус в Липецке. Денис Грэм, Денис. Так нечестно. Вы читер, Денис, мы вас упрекаем именно в этом. 100 километров в день Алексус Туманов, 60, 100, 130. От работы до дома 10 километров Сергей. Видите как, у меня 14-16, там по разным данным, но около 16 от работы до дома. 98-100, работаю обратно, работаю в Новой Москве. Без машины не вариант, пишет Владимир. Ура, пятница, Алексей Хлюстов. Я читаю вас в нашем Телеграм заблокированном. Говорит МСК-бот латиницей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман. А у меня ежедневный пробег 230.
230 километров? Ну, вы работаете водителем, потому что?
Нет, это моя служебная машина. Это от дома до работы и от работы до дома.
А зачем? Или у вас поселок какой-то коттеджный, который далеко находится?
Нет, я живу в Подмосковье, в городе, но, к сожалению, так как дорого сейчас квартиру покупать, приходится вот так мотаться.
А вот так недорого?
А у меня оплачивается бензин и все.
А время? Все. Времечко-то не оплачивается.
Время утром час, а обратно, я так как еду через спортзал, ну, в общем-то, не очень много там.
Все, ну вы посмотрите на него, у него еще времени на зал хватает. Он хотел пожалеть вас, бедненький, мол, давайте сейчас совет какой-нибудь, а он в зал еще заезжает спортивный. Все хорошо, ладно, устроился, согласен. Умеет человек жить, вот это вот про него, хочешь жить, умеет вертеться или что там, или крутиться, вот про него прямо. Да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Алло, здравствуйте, здравствуйте.
Ну так что там у вас с ежедневными?
Очень плохая сегодня Варшавка.
Согласен, нехорошая. А когда она была хорошей? Никогда, только когда была сделана новая.
Ну, в 11 часов, когда я выезжаю, как правило, в 11 утра, я так не стою, а сейчас отвратительно. И
я
на электричке ехать намного быстрее. Как правило, я 90 километров делаю.
Так, у нас здесь засланец. Нет, извините, я вас так постепенно буду. Помните, как пионеры, которым было жалко собаку, и они медленно хвост так рубили. Поэтому я буду постепенно убирать звук вашего звонка. То есть вы можете еще там что-то сейчас, ну, говорить, как что-то духоподъемное. Ну, говорите, а я буду так тише делать.
Подъемная, вот. Да, такой пробки вообще.
Я буду тише вас делать. Вот, я буду еще тише, и такой вот, как будто бы случайно вдруг и уберу вас. Это был засланец от партии пешеходов и электропассажиров. Пассажиров электрички. Нет, это программа автомобильная. Вы что, за кого вы здесь агитируете? Так мы с вами до самокатчиков докатимся. Нет, об автомобилях. Скажите, пожалуйста, какие меры вы собираетесь предпринимать в связи с топливом? Потому что вот правительство народившееся, вылупившееся, что оно сделало? Извините, это я просто слово пытался найти. Сформировавшееся правительство новое, оно сформировалось. Новое правительство сейчас озаботилось тем, что у нас слишком высокие цены на топливо. И мы тоже этим озаботились. Это как раз тот случай, когда чувствуешь невероятное единение, что ты вдруг попал в некий рефрен такой, ты попал вдруг в некий, во что-то такое попал, где ты думаешь в одном направлении с правительством. Оно озаботилось, и мы озаботились ценами на топливо. Но если у него есть инструменты, ну, какие-то действительно такие работающие инструменты, во-первых. И во-вторых, мы все равно знаем, что кто бы как бы не озаботился вопросом топлива, если это исходит не от нас лично, то это все равно приведет к росту цен на топливо. К росту цен. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает. Акциз снижается, бензин дорожает. Будет повышаться акциз, само собой, бензин должен будет подорожать. Не знаю, что случилось. На улице плюс 12, вместо того, чтобы было 20, бензин дорожает. Наоборот, значительно теплее на улице, он все равно будет дорожать. Это такая специальная субстанция, которая умеет только одно. Бензин настойчивый, плевал на условности, как говорит мем, ходящий по интернету. Будь как бензин, будь настойчивым. Он дорожает. Поэтому с правительством все ясно. Все, что они сейчас делают, приведет к тому, что бензин подорожает. У меня вопрос к вам. А вы какие меры предпринимаете в связи с этим? Вот вы проезжаете по 100-150, а кто-то и по 200 километров в день суммарно. Но ведь это же, ко всему прочему, помимо времени, еще и топливо. Здравствуйте, я слушаю вас.
Да, доброе утро, Роман, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, у меня небольшой пробег, туда-обратно 50 километров. Примерно 45 минут занимали туда-обратно, опять же.
Да.
Вот. А вот по поводу цен на нефть, точнее, снижения акциза. Вчера читал в новостях, там, значит, главы нефтяных компаний уже поблагодарили за снижение акциза, но сказали, цены не упадут, просто за пару месяцев сдержат их.
Ну да.
Ну вот как-то так.
Давайте.
Так, обычно стою в правый ряд, я по трассе езжу и 90 тошню себе. У меня 5, где-то 4,5-5 расход.
Угу. Я понял. Хорошо, принимается. Ну вот смотрите, Роб ездит из Чехова, Чехов, Долгопрудный, Чехов, 240 километров в час, в день. 240 километров. Ну, предположим, что средний автомобиль проезжает где-то 600 километров на полном баке. Где-то 600. Ну, нет, не так. Но предположим, что расход автомобиля его тоже средний, где-то 13 литров на 100. 13 литров на 100. Это значит, что? Возьмем 250 для ровного счета. 13 плюс 13 плюс еще 6,5, правильно? Итого 29 тоже округлим до 30. Ну, округлим до 30. Умножим теперь на сколько? Ну, даже если на, ну, даже если на 45. Ну, или на сколько мы умножим? Давайте умножим на, не знаю, ну, на 45, на 48 не будем. Умножим на 45. 30, такие цифры я уже хочу умножать в этом, на 45 умножить. Итого 1350. 1350 рублей в день нужно отдать только на топливо. Только на топливо. Я понимаю, что общественным транспортом 240 другие деньги были бы. Но, тем не менее, какие меры вы собираетесь, помимо правительственных акцизов вот этих, сами вы предпринимаете? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Владимир.
Да, Владимир.
Человек сказал, что в 11 часов выезжает, в Варшавке пробки нет. Вот на данный момент проехал, въехал в город, в Варшавке еду, скорость 88 км в час. Все нормально.
Ну, я понял, хорошо. Но как вы боретесь с растущим бензином? Вы вообще замечаете, что бензин дорожает?
Да, конечно, замечаю. Да никак не борюсь, просто заправляюсь, делаю свои дела и езжу. Ну, маленечко увеличился расход финансовый.
Uh-huh. А когда начнете уже, ну, что-то думать? Вот как, на какой цене бензина?
Я уже начал думать. Думать начал над тем, что нужно больше зарабатывать.
А, вот это очень правильная философия и стратегия. Мне жена так всегда говорит. Не надо расстраиваться, что, ну, что эти, там, не всегда бюджет получается рассчитать. Не надо расстраиваться. Не нужно снижать траты. Нет, нужно просто больше зарабатывать. Не нужно тратить меньше, нужно зарабатывать больше. Согласен, надо меньше ездить и больше зарабатывать. Алексей Хлюстов как бы здесь бы тоже. Но нет, Алексей, если мы будем больше зарабатывать, то зачем нам меньше ездить? От дома до работы 700 метров пешком, продал автомобиль. Снял рядом хату и счастлив, Серж Алафитов. Ну, и так тоже можно. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Москва, Алексей. Работаю в доставке на своем автомобиле. Так. В среднем 250, если на дачу еду Балабаново туда-обратно. Соответственно, 450 по выходным.
Да.
А по поводу бензина, была у меня практика владения автомобилем на газу. Вот думаю поставить на свой Volkswagen.
Понимаете, вот здесь вы как бы попали в унисон с президентом, который сказал, газомоторный транспорт обеспечит будущее российского автопрома.
Дмитрий Анатольевич давно этот процесс курирует.
Не знаю, я не знаю Дмитрия Анатольевича, не знаю я, что он. Дмитрий Анатольевич разный, у него и iPhone тоже. Нет, но президент сказал, что газомоторный транспорт, ведь знал же все это, знал правду президент и о нефти, и о тренде ее дорожать всегда, что она настойчивая гадина. Поменял, не в смысле, бензин всегда дорожать должен. Тяну с расходом 13, на Passat с расходом 5,9. Теперь экономлю. Олег Красовский. Какие-то трассовые расходы, Олег, у вас? Ну, в смысле, показатель при движении по трассе, а вовсе не в городе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я езжу на газу и экономлю минимум 50%.
Поэтому ну вот а сколько эти 50% для вас там, ну, в неделю, давайте в месяц не будем считать,
ну,
в неделю.
Ну, я работаю в такси, да?
А, понял.
А, и я за сутки, если я вот так обычно заправляюсь на 2-2,5 тысячи, да? Угу. А так я заправляюсь на 1000. То есть я экономлю 1000-1500 в сутки, каждый день, то есть фактически. Вот, посчитайте, 45 тысяч в месяц я экономлю.
45 тысяч в месяц. Вот, пожалуйста, уже статистически выверенный ваш доход, если вы вдруг, наконец-то, до вас дойдет, что нужно слушать президента. Нужно слушать и верить, как сказал Песков, президенту. Он сказал газомоторный транспорт. Значит, газомоторный транспорт. Доброе утро,
доброе
я слушаю.
Доброе утро, вас. Роман.
Да.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Мотаюсь постоянно, Москва, Сергиев Посад. Ну, и на дачу тоже 500 километров легко могу привезти. У меня пикап, я работаю на дизеле, у меня себе радиостанция. Я часто заправляюсь у дальнобойщиков. Они говорят, я, ребята, сдам дизель по 33 рубля, вот сейчас сотню литров, я 80 литров бак. И все остальное в канистры забил.
Все, я понял, хорошо. Я сейчас задам вопрос в голосовании, ладно? Мы через новости его переброшу. При стоимости бензина 100 литров вы будете, 100 рублей за литр вы будете пользоваться автомобилем? Предельно простой вопрос. Да, 134, 21, 35. Ну а что, ну надо же ехать. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Придумаю другой вариант. При стоимости бензина 100 рублей за литр. Это предельно простой вопрос.
и уже не кажущейся мне фантастикой. При стоимости 100 рублей за литр вы продолжите пользоваться автомобилем? Да, 134, 21, 35. Придумаете какой-то другой вариант перемещения? 134, 21, 36. Обычные телефоны городские 8495. Звоните 134, 21, 35. Буду пользоваться, продолжать пользоваться. 134, 21, 36. Нет, придумаю какой-то альтернативный вариант перемещения.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира! А, сейчас, подожди, прошу. Хасанжина! Ну
да,
чего, я не успел до завтрака.
Всем доброе утро. Я тебя прекрасно понимаю. Mm-hmm. Не хватает до этих трех минут. Аиф нам рассказывает, ну, вернее, публикует интервью с Сергеем Лукьяненко, а он уже рассказывает, комментирует различные события, рассказывает про, например, свой шок от цен на книги.
Я придумал. Да, сейчас мы придадим нашему, твоему, видишь, я как я решил примазаться к твоему обзору прессы. Сейчас мы придадим твоему обзору прессы некоторой пятничности.
Ой, как меня это радует.
Давай, вот так вот, а ты рассказывай. И мы как будто бы уже у костра, и у нас тут вот это вот все.
У Сергея Лукьяненко, автора «Дозоров», вышел в четверг «Черновик». Это блокбастер по его, собственно, роману одноименному. И он, ну, как бы не только, но и в связи с этим комментирует, например, экранизации свои. Говорит, что у него и сейчас есть предложения от зарубежных компаний. Но он раскрывать детали не стал, потому что не может. Но прокомментировал разные другие события. Собственно, например, про книги. Он сказал, что, конечно, их стоимость очень высокая, и это очень плохо, но, говорит, не стоит винить вот в этой ценовой политике издательство, потому что, конечно, цену устанавливает магазин. Угу. И да, к сожалению, все пытаются не только выжить, но и заработать. Но, говорит, есть электронные книги, которые, в общем, дешевле, и надо читать.
Вот. Я хочу подстегнуть голосование, Эльвир, позволишь мне это сделать?
Конечно.
Вопрос предельно простой, он остается, и я думаю, что 44% лукавит, конечно, но тем не менее. Если и когда стоимость бензина, литра топлива, давайте так, средняя стоимость литра топлива дойдет до 100 рублей, вы продолжите пользоваться вашим личным автомобилем? Да, 134, 21, 35. Придумаете какой-то альтернативный вариант? 134, 21, 36. 44% сказали, что будут думать над альтернативным вариантом. Я думаю, что лукавство. Будут ездить.
Будут, конечно.
Будут ездить и по 100 рублей, и по 120 рублей будут ездить. Но, а другой вариант каким может быть? Просто начнут ездить реже, больше ногами ходить, пользоваться общественным транспортом. Ну, то есть уже вот так вот в булочную на своем личном автомобиле в соседний дом уже кататься не будут. А пользоваться будут все равно. Но все равно проголосуйте сейчас. Вот еще раз. 134, 21, 35. Продолжите пользоваться автомобилем, как и пользовались. Придумайте какой-то другой вариант. 134, 21, 36, да?
И давай, а мы пока дальше пойдем к вечерке. Социологи рассказали, что жителям России приносит наибольшее счастье.
Деньги. Халява! Я знаю, даже нет.
А вот оказалось,
еще
что нет.
Еще большее счастье, чем деньги, нам приносит что-то бесплатное. Мы настолько противоречивы, что халява нам нравится даже больше, чем деньги.
Есть такое, да. В опросе приняли участие, ну, в общем, 1500 человек, чуть больше. И оказалось, что большинство жителей Российской Федерации чувствуют себя счастливыми при просмотре телевизора.
А, в этом смысле.
Да, кроме телевизора, удовольствие приносит зарабатывание денег, как ты
сказал. Так это же телезрители опрашивали. Если бы опросили слушатели радио, то, конечно, они бы, ну, сказали бы, что, конечно, радио.
Мне кажется, что все-таки под телевизором они подразумевали, в принципе, кино.
А, вообще, как устройство. Смотреть.
Да.
Телек как устройство, а не как средство массовой информации.
Да, мне кажется, что все-таки в этом смысле, потому что здесь они разделили участников по возрасту, уровню образования и доходов, и оказалось, например, что молодые люди предпочитают расслабляться, слушая музыку и проводя время с любимым человеком и путешествуя. А люди постарше в возрасте, от 39, например, до 49 лет, чувствуют себя уже счастливыми, проводя досуг с семьей и детьми, а также радуются высоким доходом. И вот старшее поколение совсем, они любят расслабляться вот буквально перед телевизором, да, вот в таком понимании, в классическом, и заниматься огородом. Вот такое разделение. Там еще есть разделение мужчины и женщины. Ну, в общем, все это можно прочитать в вечерке, этот опрос.
Ну, давай же заканчивай.
Ну, подожди. РБК «Дели» нам рассказывает про вице-премьеров, которые получили по госкорпорациям. Это Речь идет про Игоря Шувалова и Дмитрия Рогозина. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. И вот еще смешной момент. Это в российской газете. Я просто не могу про это не сказать. Они опубликовали видео, ну и рассказ, собственно, об этом видео, о том, как индийские обезьяны ведут себя как гопники. И, в общем, там несколько нападений, ну не то, что даже не несколько, там уже два десятка таких инцидентов, когда обезьяны, возможно, даже это одна и та же обезьяна, выглядит она как одна и та же, которая нападает на людей, идущих по улице.
Да простят мне это российское высказывание, но для меня вообще все обезьяны на одно лицо, поэтому еще что-то. Вот. И на этом мы прощаемся с Эльвирой Хасаншиной на этой радостной ноте. Вот, спасибо большое. В следующем часе будет еще. Да. Но нет, Адик, конечно, любит, просто не признается. Не люблю халяву, меня это оставляет должным морально. Никому ничего, никого, никто не должен, не оставляет. 134, 21, 35 при цене топлива 100 рублей. Вы продолжите пользоваться автомобилем, как и пользовались. Да, 134, 21, 36. Нет, у вас есть про запас альтернативный вариант. И сейчас вы нас с ним познакомите.
Говорит Москва. 94,8.
Все, я остановил голосование.
Мотор.
Оно довольно массовым было, показательным. 56 на 44 цифры менялись. Количество участников голосования росло, но процентное соотношение осталось примерно прежним. Поэтому я думаю, что это в целом и отражает общую температуру по больнице. 56% продолжат, как и пользовались, пользоваться. 44% придумают какие-то альтернативные варианты. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, добрый день.
Добрый.
По поводу бензина.
Да,
знаете,
я
этот
тоже.
Разговор ведется всегда. Бензин всегда дорожает, и всегда
да.
ездили. Я помню
да.
времена, когда бак бензина в «Жигули», ну, при коммунистах, стоил там 3 рубля, что было недешево. Пали 76-й бензин у водителей за полцены. Кому сказали, что бензин когда-то может стоить 10 рублей, то все сказали, мы побросаем машины.
Скажите, а сколько, какой должна быть честная цена на бензин, по-вашему, вот с учетом специфики нашей страны? Ну, вот с учетом того, что там, типа, мы ресурсные, там, и все остальное, углеводороды наши,
все. Это надо экономически обосновывать.
Нет, по ощущениям для себя.
Нормальная цена бы сейчас нормально, была бы рублей 25-30, не больше.
Рублей 25-30. Вот какая вам кажется честная цена на топливо в стране, которая, ну, вы знаете, газ, там, нефть, и Европа все. Наша по углеводородам, в смысле, сидит на нас. И в этом смысле, сколько должен стоить бензин? Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Ром, ты знаешь, честно говоря, меня ценник на бензин застраивает, но устраивает, если можно так сказать. Я считаю, что нужно пользоваться всеми видами транспорта. У меня есть электросамокат, есть скутер, есть большой пикап, который тонну везет, и есть маленький вездеход на злой резине. Это вот этот набор транспорта позволяет мне, как ни странно, изрядно экономить.
Гибридное передвижение такое,
да,
гибридное.
Да, безусловно. Хотя я повернутый на всю голову на колесах и не мыслю себя без колес. То есть, ну, без моторов, так скажем. То есть, мне двигатель должен быть. Потому что всякие велосипедисты, с движками разбираться.
Нет, сколько, Андрей, вопрос прежний. Сколько должен стоить литр бензина в России, по-честному? Ну, для нас, нашей точки зрения, по-честному, конечно.
У меня все-то в голову вкисалась цифра 16,50 за 92-й бензин. Это стоило тогда, когда я купил себе пикап.
Все, я согласен.
Вот это самое теплое ощущение.
Согласен. 16,50. А зарплата тогда была как? Ну, ладно, не будем вспоминать. 16,50 должен стоить по-честному бензин. При 100 рублях автомобиль будет больше стоять, чем ездить. Владислав. Потом поддерживает 25 рублей за литр 95-го. Альтернатива может быть одна. Это газ. Будем молчать, как с Югославии. Столько же, сколько в Арабских Эмиратах. Ну, нет. Осваивать и поддерживать, и развивать. развивать территории в Арабских Эмиратах и в России нужно абсолютно разные, разные по площади территории. Поэтому, конечно, нет. Мы же не ездим на нефть, бензин-то еще надо получить, а все оборудование по крейке, тому же импорт. Например, почитайте про технологии МНПЗ. Дмитрий М. Хороший Дмитрий нам дает раскладку по стоимости топлива, такую окончательную. Мы все это, Дмитрий, знаем. Но только народу все это не объяснить вот так вот просто, что там, доля цены нефти в цене бензина, она чрезвычайно низка. Мы, ведь никто же вот особо так не задается вот этим вопросом, что в районе 60% это всяческие платежи, акцизы, налоги и все остальное в цене литра бензина, в цене литра бензина. 60% это всякие платежи. Потом 20% это еще транспортировка. Транспортировка, логистика, там все вот это вот. Итого же 80%. И получается 80% цены бензина это вообще никак не связаны со стоимостью нефти. В принципе, никак не связаны. Ну и в Казахстане 30 рублей за литр. А в Европе местами 105, а местами 120-130 рублей за литр. Ну, что же мы будем равняться? На кого вы хотите равняться? Вы хотите жить как в Казахстане или как в Европе? Mazda 3 с каким мотором лучше взять? Это чуть позже, через минуту буквально. Сейчас завершим тему с топливом и пойдем дальше. Акцизы на бензин и дизельное топливо в России должны быть снижены до 1 июля нынешнего года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, который в новом составе правительства отвечает за топливно-энергетический комплекс. Поэтому сейчас, когда вы внутри себя будете формировать какие-то претензии или, наоборот, похвалу, похлаву в адрес кого-то по поводу топлива, дескать, вот и с топливом что-то изменилось, вы можете визуализировать перед собой Дмитрия Козака нашего. Визуализируйте и ему как бы это говорите, потому что он теперь за это отвечает. Принято было согласованное, достаточно консолидированное решение о необходимости снижения акцизов на моторное топливо. Решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2000 рублей с тонны от действующей ставки, дополнительно 500 рублей с тонны, а бензин снизить на 3000 рублей с тонны. Как это скажется на стоимости бензина, мы с вами прекрасно знаем. Все эти меры приведут, разумеется, к тому, что бензин снова подорожает.
Краш-тест.
Давайте же ругать, хвалить, сталкивать, сравнивать и выявлять достоинства и недостатки наших с вами автомобилей. Про бензин мы достаточно сегодня уже поговорили. 7373948, дозвониться. 925-88-88-94-8, дописаться через СМС. И наш заблокированный телеграм говорит МСК-бот. Сюда тоже можно латиницей, маленькими буквами, в одно слово. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Мы начинаем ругать, хвалить, сравнивать автомобили.
Наконец-таки я дозвонился. Две недели, Ром. Звонил про Шкоду Кодиак.
А я думаю, где же вы? Что же две недели уже жду вас здесь, а вас все нет и нет. Да. Ну давайте, расскажите. Да, Роман, давайте.
Нет, в целом машина, конечно, вообще другого уровня, нежели сокурсники, да, так.
Одногруппники, да.
Но на второй неделе владения выскочило порядка трех ошибок. Если честно, до сих пор езжу с ними.
А сборка уже наша или все еще импортная?
Нет. Искал чеха, взял в максималке. Очень хорошую скидку, порядка 450 я там выторговал.
450 тысяч? Это при стоимости автомобиля сколько? 1 600 000? 1 700 000? 1 800 000?
Нет. Я взял максималку, там было 2 800, этот чех стоил.
Не, секундочку. 2,8. Мы про Кодиак говорим? Ой, 2. Подождите, извиняюсь, миллион. Конечно, 2,8. Не 1,8. 2,8, и вам 450 делали скидки.
Да, да, плюс допов нагрузили, как бы, в целом доволен. Но говорю, три ошибки выскочило: ГЛОНАСС, подушка безопасности и какие-то лампочки еще дополнительные.
Ну, я вам, вот я вам скажу,
минус,
что.
Самый минус.
Да, самый минус, давайте. Что же это?
При записи на сервис, поскольку такую популярность машины Шкоды, да, приобрели в России, тупо очередь, ну, какая-то просто километровая, поэтому две недели еще ожидания.
Я понял. Смотрите, я думаю, что вот эта ошибка с ГЛОНАСС, ошибка ГЛОНАСС, она связана, во-первых, с тем, что у ГЛОНАСС появились расширенные функции. А во-вторых, это из солидарности с Audi. Я думаю, что Шкода из солидарности с Audi. Audi выбрасывает ошибки. Вы знаете, что Audi отзывает 11003 автомобиля в России для, на сервис. Причина неисправной системы ЭРГЛОНАСС. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регламентированию метрологии. Под действие попадают А4, А5, Q5, Q7. 17-18 года выпуска. У этих автомобилей может произойти сбой системы ЭРГЛОНАСС, из-за чего экстренные службы в случае ДТП не смогут определить местоположение автомобиля. Это раз сообщение про ГЛОНАСС. ГЛОНАСС вообще звезда новостных лент на этой неделе. И в России начал работать сервис помощи на дороге, использующий возможности системы экстренного реагирования при авариях ЭРГЛОНАСС. Нажав кнопку «СОС», теперь вы сможете попросить заменить колесо или подвести топливо. Это «Известия» пишет. Воспользоваться сервисом смогут все автовладельцы, машины которых оснащены терминалами ЭРГЛОНАСС. Я думаю, что всегда, когда у нас тестируются какие-то новые возможности, расширенные возможности, еще что-нибудь, какие-то изменения, это обязательно должно быть связано с накладками и ошибками. С этим, думаю, и связано то, что, во-первых, у Audi проблемы с ГЛОНАССом, во-вторых, вот видите, и у Шкоды, оказывается, тоже предупреждение по некорректной работе. О некорректной работе. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Давайте же ругать, хвалить.
Доброе утро, Роман.
Да.
Да, у вас, конечно, сложно дозвониться.
Ну, можно, видите, ваш пример показывает, что можно. Давайте.
Точно, да. Роман, я хотел бы столкнуть Ford Kuga 17 и Пыжик 3008.
3008.
Среднего поколения.
Да. А к чему душа лежит и почему? Только из-за денег вы Кугу рассматриваете? Из-за того, что есть предложение выгодное на него или еще почему-то?
Ну, все-таки Ford, как бы, марка известная.
Ну да.
Да. И ценовая политика здесь имеет тоже значение.
Но если вы если вам нравится ценовая политика Ford, да, как же вам может нравиться ценовая политика Peugeot? Ведь это же кощунственно за автомобиль этого класса брать такие деньги. Или ничего, нормально. Сколько Пыж 3008, тот, что вы выбрали, оценивается? Ну, миллион шестьсот.
Два стоп где-то в районе такой.
То есть вы в топе рассматриваете этот автомобиль?
Ну да.
Ну не жалко, за 150 сил и передний привод платить 2 миллиона. В то время, когда за те же 2 миллиона есть Mazda CX-5, максимально упакованный, полноприводный, 192-сильный.
Совершенно согласен. Вот поэтому Ford Kuga как-то ближе.
Нет, вы не в ту сторону подумали. Поэтому CX-5 должен стать вам ближе, а не Ford Kuga. Но, хорошо, давайте, я согласен. Да, что-то давненько не брали мы в руки этих кроссоверов, шашек. Кроссоверов не брали. Каптюр или Крета? Степа, я отвечал уже на этот вопрос. Здесь предельно простой алгоритм действия. Каптюр или Крета. Выбрать очень просто. Но начинаете не с автомобиля, а начинаете с себя. Посмотрите вокруг себя. Вокруг вас, что вы сейчас видите? Серп, молот, вилы, грабли, лопаты, рассада. Или уже заколосились помидоры у вас там. Вот это вокруг вас все. Но тогда, пожалуй, что и Каптюр. Потому что если вам нужно выезжать за город, если вам нужно съезжать с асфальта, если вам нужно штурмовать грунт, что дороги плохие, асфальт разбитый, все вот это вот, это, разумеется, Каптюр. Почему? Потому что он дастер. А дастер для этого и делался. Но он такой дастер, на котором в городе не зазорно появиться. Ты вроде такой вот нормальный, свой. Даже в потоке современных модных московских автомобилей есть такой класс. Московские автомобили. И вроде бы тоже нормально. То есть он более универсальный. Каптюр более городской житель. Он не любит плохих дорог. На плохих дорогах он нервничает. Подвеска Подвеска Креты расстраивается на грунте очень сильно. Она даже на плохом асфальте уже расстраивается. Она не справляется с этим. С обратной стороны, с другой стороны, вы получаете комфортный автомобиль с опциями обычного гражданского седана. Городского седана. То есть у него хорошо все с эргономикой, у него гражданский салон, у него нет никаких отсылок вот к бюджетности, утилитарности, потому что в Каптюре внутри все равно ты дастер из щелей, из всех лезет. В хорошем смысле слова, я, если что, но так я наоборот, я люблю дастер, и поэтому, говоря о нем, я говорю всегда со знаком плюс, потому что дастер, на мой взгляд, один из самых честных представителей своего сегмента компактных кроссоверов. Но Крета более удобная гражданская для повседневного использования, опять же, в городе. Все, Степа, Вы посмотрите вокруг себя, ответьте себе на вопрос, чего больше. И вот вам, пожалуйста, готовый ответ. Но сейчас давайте ударим тройку. Тройку. Я сюда введу элемент Мазды. Мазда CX-5. Потому что я считаю, что если... То есть, когда мы говорим о бюджетах там, в районе 1,5 миллиона, то CX-5, конечно, рассматривать нельзя. Но когда мы говорим... Ну, просто потому, что он не автомобиль, не раскрывающий все свои возможности, вы купите. Но когда мы говорим о цене 2 с лишним, как наш слушатель сейчас рассматривает, моноприводный, 150-сильный Peugeot 3008, и отдать нужно все эти 2 с лишним миллиона только за то, что он весь такой оригинальненький и с очень-очень напоминающим какой-то космический корабль интерьером, вот за это отдать 2 с лишним миллиона, меня бы, честно говоря, жаба задушила. А вас? 134-21-35, Ford Kuga. Проголосуем ровно в том порядке, в котором автомобили были обозначены слушателем, и один из них добавлен мною в качестве вишенки. 134-21-35, Ford Kuga. 134-21-36, Peugeot 3008, Peugeot 3008 или 3008. 134-21-36. Mazda CX-5, 134-21-37, 134-21-37. Позвоните и проголосуйте сейчас. За лидерство сражаются Mazda и Ford 33. Так, нет, все, Mazda вырывается вперед, чего и следовало ожидать, конечно. Ford, нет, где-то Ford плетется. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Давайте продолжаем.
Кирилл, Москва, здравствуйте. Ну, смотрите, Audi, Skoda, это все концерн Volkswagen, да?
Да.
Вот, и поэтому у них и одинаковые ошибки.
Да.
Значит, запись на «Шкоду» не потому такая большая, что машина популярная, а потому что машина ломается. Вот, у меня была «Шкода» год, одна, потом вторая. Значит, каждый месяц менял лампочку одну обязательно. Uh-huh. То есть это гарантированно просто. Вот, значит, ребята сейчас ездят, у меня знакомый на «Рапиде». У него две лампочки прям перегорают сразу.
Две лампочки.
Это ближний свет вот.
Угу.
Знаете, то есть это просто какой-то кошмар. Вот, и если вы ставите не ту лампочку...
А может быть протестировать электроцепи? Ну как-то, ну не должны же лампочки
так гореть. Я вам объясняю, что у немцев три болезни. Двигатель,
да.
Подвеска,
да.
И электрика. И они боятся, да. Холода и воды. Вот, и вообще воды. Это не автомобили немецкие.
И дороги.
Поэтому надо покупать японские, Mazda,
да,
Hyundai,
да,
купить,
да.
Бизнес-класс, кстати, за 2 миллиона.
Я согласен с вами, абсолютно. Да.
Ну, прекратите мучить.
А что же делать, если хочется немца? Ну, вот что делать? Ну, вот хочется.
Ну, приезжайте в Германию.
Приезжайте, вот все понятно, согласен. Видите, ну... Надо было бы сюда добавить еще что-нибудь про патриотизм. Но не сработало бы, потому что... Ну, с Японией же у нас тоже отношения такие же были, как и с Германией. Что-то вы не любите, я смотрю, немецкий автопром. Ну, давайте, пожалуйста, не ржать в голос Денису Коленову. Не нужно ржать в голос. Ржите себе там как-то про себя сейчас. Да. А еще вариант какой? Можно отважиться однажды и все же попробовать немецкий автомобиль. Ну, то есть не по слухам судить, ну, там, и поэтому. Мне друзья рассказали, что у них «Шкоды» все время ломаются, а «Ауди» вообще не автомобиль. Ну, то есть не по слухам, там, что друзья рассказали, а попробовать самому все-таки. Глядишь, там что-то и разыщешь какие-то позитивные, может быть, стороны в этом во всем. 134-21-35, голосование продолжается. У нас краш-тест века. Mazda CX-5 против Peugeot 3008 против Ford Kuga. Kuga 134-21-35. Peugeot 3008, не побоюсь этого слова, 134-21-36. И, наконец, 134-21-37, Mazda CX-5.
Краш-тест.
Здесь я вам скажу, что ожидаемая интрига в битве за второе место, потому что лидер с моей легкой подачи в этом голосовании был известен уже на старте, как в той шутке, где стартующий эстонский марафонец был сбит на старте финиширующим кенийцем. Вот это вот такая же история у нас здесь с автомобилями. 71%. 71% это Mazda CX-5. И я здесь в данном случае совершенно и абсолютно полностью согласен с экспертами, потому что это было экспертное голосование. Здесь не было случайных людей. Тут только люди, точно понимающие и разбирающиеся в этом вопросе. 71% Mazda CX-5. Я не верю, что вам интересно, а что там у остальных вариантов. Я в это просто не верю. Вам это не интересно. Нет. Ну, так скажу, что Куга набрал 18%. Лидер 71%. На втором месте 18% Ford Kuga. Ну и оставшиеся, все оставшиеся проценты чрезвычайные себе забирает Peugeot 3008.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 25 мая на календаре. И сегодня, насколько я правильно информирован, как отец двоих детей, сегодня у нас должно состояться все. Официальный переход нас на осадное положение. Теперь они, эти сорванцы, эти шкеты, будут осаждать нас, наше свободное и несвободное время, потому что теперь уже в школу их не сплавишь. Черт. Надо возвращаться теперь к коммуникации с бабушками на всякий случай. Давайте коротенько посмотрим, как изменилось движение. За последний час мы начинали прошлый час с двухбалльных пробок. Сейчас этих баллов 4. Юг МКАД очень плохо. Теперь уже откуда? От Капотни, что ли? Да вот от Капотни прямо стоит внутренняя сторона МКАД. Дальше через Каширку, Липецкую, Варшавку и до Ясенева, где аварийно опасный участок, он и заканчивает это стояние. МКАДа южностояние. Еще несколько аварий держат внешний МКАД, начиная от М-11 и до Волоколамки. Последняя где-то у Крокуса. В районе Речного. ДТП на Ленинградке, плотная пробка от канала имени Москвы, это уже внутри города. Также внутри города плохо у Звенигородки, третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона от Беговой и до Ленинградки тоже стоит. И нехорошо сегодня на МКАД на востоке, в районе Реутова. Внутренний очень сильно стоит до Волгоградки. Внешний от Волгоградки как раз до Реутова примерно где-то здесь. И в Балашихе сегодня отстойно в область. То есть вы решили не работать сегодня в Балашихе, а сразу выезжать туда, где сад, дача, огород. И вот сюда все рванули. Поэтому проезд через город в сторону области очень сильно затруднен. На трешке внешняя после Ленинградки в левом ряду мотоциклиста тавокнули. Но жив, ходит. Пробка будет знатная. Я вот сейчас думаю, сколько странных людей пишет Адик. Но это правда. В каких странах есть что-то типа нашего ГЛОНАССа? Эрик, у всех цивилизованных уже есть некие аналоги нашего ГЛОНАССа. Оповещение экстренных служб об экстренных происшествиях. Возвращаясь к Харви Вайнштейну, который сегодня в полицию будет сдаваться, я хочу сказать, что еще одного любимца нашего любимца, 80-летнего, обвинили в сексуальных домогательствах. На этот раз чувака, который сквозь кротовью нору или дыру, я не помню, через что он пробирался. Ну, помните? Сквозь червоточину, сквозь кротовью дыру. Или нору. Через что он? Через дыру или через нору? Морган Фриман. 8 человек рассказали, что были очевидцами подобных действий. Каких? Домогательство неприемлемого поведения со стороны американского актера, обладателя премии «Оскар» Моргана Фримана. Одна из собеседниц рассказала, что устроилась работать с участием Фримана, те красивые. По ее утверждению, Фриман против ее воли трогал ее, а также отпускал комментарии по поводу ее фигуры и одежды. Ну, то есть, по-нашенски делал комплименты, говорил: какое платье у тебя красивое. Или: оно тебя так стройнит, это платьечко. Вот уже все, пристал. Каждый день он это делал. Мерзавец, подонок. А также клал свои руки помощнице продюсера Наталью. Наталью клал. Однажды, по словам, пытался задрать юбку, интересуясь, надела ли она нижнее белье. Ужас какой, ужас. Морган Фриман и этот туда же. А, нет, это же не про гомосятину, это же другая история. Наоборот, совсем. Но все равно тоже недопустимо. Нет, этого мы не можем с вами одобрить никак, конечно же, да, да. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Мы возвращаемся в моторы с вами, доброе. Ну, говорите же, вы уже в эфире, что же вы молчите? Нет, так не получится. Здесь нужно или говорить, или... Это же радио, ну что вы. Здесь голосом работаю. Доброе, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Вот все-таки как-то вот вы преподаете материал.
Да? Как? Я вообще не преподаю никакой материал. Материал преподают в университетах, в школах, в ПТУ, еще где-то. Вот там преподаватели, они преподают. Ну что вы, о чем вы? Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, вот у вас был разговор насчет немцев, да?
Да.
Ну вот.
Но у меня не было, это слушатель недоволен был. Говорит, что немцы не умеют делать автомобили.
Нет, ну мне вот Jaguar 16-го года. До этого была Nissan Navara, 10 лет на ней отъездил. Ну, скажу, ничего, как вам сказать, хорошая машина. Но немцы есть немцы. Вот на рыбалку ездил в Астрахань, прицепчик прицепил. Так. Вот 2 года я на нем, я души о нем не чаю.
Так, а что бы вы среди отличительных черт немецкого автопрома особо для себя выделили? Вот лично для себя вас что зацепило особо?
Мне зацепило в управлении очень хорош.
Управляемость.
Вот даже он кроссовер, даже мне сын сказал, говорит, он там идет, даже Навара там не идет, но по полю грязь. Ну, как говорится, врубил тихонечко и едешь, он ползет и ползет, снег, не снег там. Ну, я очень доволен этой машиной.
Все понял, хорошо принимается, спасибо. У нас в краш-тесте, что характерно, не было ни одного немецкого автомобиля сегодня. Был японский, французский и американский. Смотрите, какая интернациональность. Ось образовалась против немецких автомобилей. Ford Kuga, Peugeot 3008 и Mazda CX-5. По причине недостаточного набора достаточного количества голосов, Peugeot 3008 отправляется в корзину. Ну, в том смысле, что сейчас мы о нем говорить не будем. Мы будем с вами говорить о Ford Kuga и Mazda CX-5. Два автомобиля. Возьмем же их в самых базовых версиях. Хотя понятное дело, что Mazda CX-5 нужно брать... с мотором 194 силы, который 2,5 литра. Но мы посмотрим с вами вот на что. Мы возьмем самые доступные версии, но уже полноприводные, да? Да. Но 1,5 литра для Ford Kuga. Ну и хорошо, пусть будет 1,5 литра. Пусть вас это все смущает. Возьмем полноприводные на автомате, но все еще 150-сильные. То есть такой минимальный пакет для максимально универсального использования автомобиля. Когда не платишь много, но при этом уже что-то получаешь. Итак, начнем с габаритов автомобиля. Ford Kuga 4 метра 53 сантиметра. Mazda CX-5 4 метра 55 сантиметров плюс 2. Клиренс 192 против 200. Kuga 200, Mazda 192 миллиметра. Колесная база Mazda 2,70, Kuga 2,69. Но чуть компактнее во всех плоскостях. А ширина 1,83 м, 1,84 м. И здесь Mazda на сантиметр больше. Объем багажника Mazda... Я не вижу его. Нет, не дает мне его. 456 Ford Kuga. Ну, думаю, что они примерно одинаковые. Бак 60-56. У Mazda он чуть меньше. А почему чуть меньше? Потому что расход должен быть чуть ниже. Так и есть. В смешанном цикле CX-5 7 литров. Ford Kuga в смешанном цикле 8 литров. Объем мотора у Mazda 2 литра, Kuga 1,5, сил 150-150, автоматы, гидротрансформатор шестиступенчатый для Ford Kuga, шестиступенчатый для Mazda CX-5. А что с динамикой? Динамику теперь Ford не дает. А Mazda 10,6 до сотни, максималка у Kuga 212 указана, но удачи ему в этом, конечно, успехов всяческих. Крутящего момента 240 против 210, у Kuga его чуть больше, ну и в результате... такой немаловажный параметр, как цена. Посмотрим. Первый полноприводный Kuga оценивается в 1 миллион 714 тысяч рублей. Первая полноприводная Mazda CX-5 в 1 миллион 739 тысяч рублей. С небольшой натяжкой, но я думаю, что цены, когда речь идет про 1 миллион 700, Ну, там те 17, 18, 15 тысяч рублей, которые нужно переплатить якобы за Мазду, это, в общем-то, не имеет никакого значения. Правда, нужно отметить, что Мазда уже будет в средней комплектации. Всего три уровня оснащения автомобиля. Drive, Active, Supreme. А для Куги 4 уровня оснащения. Так вот, за вот эти 1 739 000 Мазда будет в средней комплектации, максимально средней. А Куга будет только во второй из четырех, то есть его упакованность будет чуть слабее. Максимальная версия Ford Kuga с мотором 1,5 литра, но 182 силы, полный привод, 2 102 тысячи рублей. Максимальная Mazda с мотором 2,5 литра, автоматом, полным приводом и 194 силы. Сил здесь значительно больше, на 12 больше, чем в Ford. 2 023 тысячи. Форд 2100, Мазда 2 миллиона 23. Но, правда, есть еще комплекты дополнительного оборудования, которые увеличат стоимость автомобиля, и тогда он будет стоить, как максимально упакованный Куга. Все, обзор, краш-тест автомобилей завершен. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, очень вас всегда приятно слышать.
Вас тоже, давайте.
Да, можно два момента, два, если да. позволить. Первое, ну вот про... То, что вы рассказывали, ездил, ну, было два новых фокуса, ничего почти не было, было все хорошо. И последнее время корпоративные автомобили японские выбрал, тоже ничего почти, ну, в смысле, для меня надежность главная, вот. Вот, и как бы и не те, и другие очень нравятся. А вот, да, а вот к прошлому часу буквально маленький такой вопрос, вот, может быть, вы подскажете. Вот раньше у нас, когда были такие лихие времена, там все... Ставили газ, вот все, кто там, таксисты, все, ставили газ.
Да.
А сейчас, вот, ну, я на периферии часто летаю, там все еще есть, ставят. Недавно, вот, а здесь уже не вижу, но...
То есть вас интересует, такси... как много людей пользуются газомоторным оборудованием в Москве?
Да, вот даже не это, меня скорее, что там, какие там особенности, что там плохо, что там хорошо, вы можете как-то... Вот, ну, такой, как каш-тест.
Ну, хорошо, что уровень... Смотрите, как мне, как я представляю, у меня не было никогда автомобиля с газомоторным оборудованием. Нет, ну, так-то ездил, но вот чтобы там сколько-нибудь во владении не было. Но какие особенности я бы для себя отметил? Во-первых, понижение мощности и, как следствие, динамики автомобиля. То есть мощность, динамика и вот это вот все, комфорт от управления, это раз. Второе, ну, как бы... Есть такая физическая аксиома, чем сложнее система, тем выше вероятность ошибки.
Абсолютно верно.
Мы в два раза усложняем систему. У нас есть не только ДВС, работающий на жидком топливе, но и на сжиженном топливе. То есть мы систему усложняем в два раза. Плюс баллон, да, у нас меньше багажник, если это легковой автомобиль. Потому что оборудование, установку газобаллонную надо же куда-то спрятать. То есть уменьшается пространство для жизни. Еще один немаловажный фактор, о котором многие не говорят, но это так. Вот мы иногда, находясь в центральной части, там в условиях третьего транспортного кольца, обычную-то заправку найти сложно. Но их не очень много, когда ты находишься в центре. А для газобаллонных оборудований и автомобилей, работающих на сжиженном, вот эти пределы третьего кольца расширяются до пределов МКАД. То есть ты в пределах МКАД не найдешь заправки для себя. Их очень мало.
То есть это скорее в области.
Но ты должен, да, то есть ты строишь свою логистику не исходя из того, как тебе удобно, а ты еще и должен учитывать фактор заправки, где она будет, чтобы ты в нужный момент либо мимо проехал, либо как-то построил маршрут свой так, чтобы туда попасть. Но это то, что я вижу.
А что по деньгам? Вы сможете что-то сказать?
Но последнее, что я видел по деньгам, вот Андрей Спасатель, наш постоянный и все на свете слушатель, он сейчас ставит на F-350, это Ford большой, вы знаете, пикап, да. F-серия. Да. Написал в прошлом части как раз в эту тему, что ставит газобаллонное оборудование в районе то ли 70, то ли 80 тысяч рублей это все стоит. Потому что сейчас ведь еще не просто, это надо узаконить, пройти процедуру, там усложнение произошло.
Что-то, да,
ну вот 80 тысяч. Потом посчитайте разницу в цене на топливо. Ну, я думаю, что где-то годика полтора-два нужно будет
отбивать. Ну, это когда пробеги большие, конечно. Ну, да. На самом деле, вот понимаете как, вот эта дилемма, то есть да, ну, я как-то год назад на яхте ходили в Венецию, очень интересно, и там брали
на прокат, я, если честно, первый раз прокатился на дизеле. Это Туран. У нас же их почти нету. Вот. А я, значит, и он не едет, и все, мне так не нравится. Но когда сдавал машину, что-то 300 километров, 12 литров, блин, да, праздник какой-то.
Ну да.
Но, опять же, у нас межсервисный интервал, что-то там маленький, 7-10 тысяч. У нас вот это надо, когда ниже 20, а у нас же бывает месяц-то был, когда были,
да,
там надо какую-то,
да,
Арктику лить. И вот это все вот вместе, оно как
а
бы...
А давайте, давайте прямо сейчас Андрея послушаем. Вот человек, который планирует это все делать сейчас.
Давайте, очень было бы интересно.
ГБО. Вот сейчас очень-очень интересно послушать вас, Андрей. Да, Андрей, да, еще раз доброе утро, да, приветствую.
Доброе. Ну, у меня коротко, потому что в моем случае уже вариантов никаких не остается. Все-таки F-350, мотор 7,5 литра, инжектор.
Да, вот 8. Это вот видел я вашу экономию топлива, уже как бы это просто надпись на багажнике, уже не отражает, да, внутреннего, да, ощущения.
Да, она перестала
своего, да.
Вот, ну, мне, в общем, посчитали, да, в общем, по большому счету, по максимуму, потому что у меня стоит два бака, я один бак намереваюсь выкинуть и поставить 130-литровый баллон в районе рамы, там, под кузовом, то есть в моем случае не крадется ничего, в смысле полезного и нагрузки. Mm-hmm. Ну и потом мне еще ставят два редуктора, поскольку двигатель большой. Они мне посчитали, говорят, тебе надо на каждую половинку, на 4 цилиндра, там, по своему редуктору ставить, чтобы по-хорошему это работало. И это будет ГБО 4-го поколения. Потому что 5-е поколение сейчас какой-то у них мораторий стоит. Это та система, которая уже непосредственно жидкий газ подает в камеру сгорания. Там ставятся моторы, компрессор ставится прямо внутри баллона. То есть какая-то навороченная система. Но они никак не могут победить качество вот этих вот насосиков, которые качают, и поэтому ставят все 4-е поколение. Но я опять же говорю по-дилетантски, ребят, меня могут подправить, у кого все это дело работает, потому что я исключительно со слов установщиков говорю, потому что я к ним приехал, говорю, вот такая тачка, давайте ставить на нее газ. Мне все посчитали, сказали, 80 рублей тебе это будет стоить.
Все понял, 80 тысяч рублей.
Да, да, да,
80 тысяч рублей за установку. Андрей, а уже пробивал, сколько это в результате, вот за сколько при разнице на цены на топливо и при разнице расхода, сколько понадобится на то, чтобы отбить эти 80 тысяч?
Ром, это сможет сказать только человек регулярно пользующийся, то есть профессионал. Mm-hmm. Я же пользуюсь исключительно нерегулярно, но планирую пользоваться чаще, потому что у меня стройка предстоит, и без собственного пикапа, без большого, длинного и тяжелого не обойтись никак. Поэтому здесь скорее подскажут ребята или таксисты, или кто перевозками занимается. Ну и потом мне еще эти 80 тысяч сказали, что они мне еще посодействуют в оформлении, в легализации всего этого оборудования. То есть, ну я говорю, а как, что потом? Они говорят, ну мы за тебя походим. Мы тебе все расскажем, что тебе нужно будет минимум каких-то усилий приложить к легализации.
Ну,
вот,
понятно.
Это тоже, наверное, немало.
Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
Алло, добрый день.
Добрый.
Андрей, Москва. Да, хотела опровергнуть ваши слова по поводу газобаллонного оборудования.
Динамика вас зацепила, наверное, что не падает динамика.
Динамика действительно падает где-то на 10%.
Ну да. А с чем, где я ошибся? Давайте разберемся.
Ну, насчет усложнений вы ошиблись. Она не усложняет, она на самом деле повышает надежность, потому что у вас машина может работать на двух топливах.
Нет, я же говорю, я не имею в виду там надежность, два топлива, все остальное. Это понятно, но в любом случае, чем сложнее система, ну, система усложняется. У вас добавляется в автомобиле оборудование. Причем оборудование, которое штатно инженерами, которые разрабатывали автомобиль, развесовку его, его жесткость кузова, все остальное, они не учитывали, что там это будет стоять. Вы, конечно, меняете систему. Безусловно, вы ее изменяете, и больше того, вы ухудшаете параметры автомобиля. Весовые, геометрические, там, по жесткости кузова, по кручению, по всему. Это все изменяется. Ну, как же, тут можно соглашаться с этим, там, ну, допустим, можно сейчас не соглашаться с тем, что на улице день. Ну, вот я, к примеру, сейчас абсолютно не согласен с тем, что сейчас на улице день. Это, я говорю, ночь сейчас. То, что вы видите, это ночь. И, может быть, я даже соберу здесь партию людей, которые будут со мной согласны по разным причинам. Из говнистости, солидарности, чувства протеста присоединяться. И мы создадим некую партию, но ведь это же не изменит общего положения дела. 8 часов 23 минуты, как сказали бы где-нибудь в Америке АМ. А я скажу, что утра все же 8.23, и это день, как мне и моей партии не хотелось бы утверждать обратное, но все же это день. И больше того, Это же ведь не просто день. Это день пятничный. А сказано же, чти музыкально день пятничный. Где сказано? В главном уставе, в кодексе программы «Моторы» это однажды было сказано. Не было? Не было? Ну тогда вот сейчас это будет сказано прямо. Товарищи, много просьб было поддать бодрости немножечко в этот пятничный моторный эфир. Я с удовольствием прямо сейчас поддаю. Ну давай, Червело, зажигай! Нет, ну куда уже? Нет, что за тачки не будет сегодня. 8.25. Я решил вас не мучить, потому что, ну, мы лучше это время с пользой проведем. С Михаилом здесь, да. Установщики обоснуют любое. Проснулся гарпунчик здесь благодаря Майку Червело. Меня Аношка научила правильно произносить его имя. Он, оказывается, Червело именно вот так. И как жанр музыкальный называется, не могу найти подобного. Илья, вы в поисках музыки и в попытках определить жанр упускаете самое главное, а именно, вы, Илья, упускаете саму музыку, не делайте этого, расслабьтесь сейчас, закройте глаза, припаркуйтесь, ну и начинайте вибрировать в такт, вот так. Мужик поставил ГБО на АКО, ему на боку автомобиля нацарапали жадина. Но так и есть. Не подсаживается ли поршневая раньше времени, когда на газовый ход переходишь? А вообще нагрузка, мне кажется, увеличивается. Ну, просто потому, что приходится с двумя средами работать мотору. Но я не настоящий сварщик, я не настоящий ГБОшник, как я уже сказал, никогда не пользовался и не устанавливал, поэтому не знаю. Маньяков, ставящих метановые баллоны с давлением 200 атмосфер, категорически не понимаю. Ж бомбу с собой возить, машину в клочья, если вдруг рванет. Олег Сустуманов, и в этом тоже есть некий элемент правды.
Моторы. Автопром.
Ух, слушайте, у нас под конец недели накопилось новостей, и радует то, что эти новости непосредственно связаны с нашим автомобильным рынком. Так появилась информация по обновленному Sportage. Это Kia, и это кроссовер. Представлен обновленный Sportage. Модель получила измененную внешность, умеренно гибридную силовую установку, расширенный список электронных систем безопасности. Значит, что по умеренной гибридной установке? Двухлитровый дизель и 10-киловаттный электромотор. Он вместо стартера и генератора работает. Компактная батарея. По данным производителя, агрегат позволяет снизить уровень выбросов диоксида углерода на 4% по методике испытаний. В общем, весь этот огород не для нас городили. Весь этот огород городили для европейского законодательства. Просто чтобы автомобиль выбрасывал еще меньше СО2. Поэтому это все не для нас. Это праздник жизни не для нас. Мы за это только платить будем. Потому что если кто-то думает, что умеренная гибридизация, мягкая гибридизация, это такой альтруизм автомобильных производителей, это не так. Мы это все равно будем оплачивать. Внешне отличается обновленный Sportage другим передним задним бампером, оптика, задние фонари, а также новые колесные диски 16, 17 и 19. А также На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, это Росстандарт, появилась информация о Kia Ceed нового поколения. Согласно документу, с двумя моторами, атмосферным и одним турбированным, модель появится у нас 1.4 100 лошадиных сил, а потом 1.6 128 и турбоагрегат 1.4 140 лошадиных сил. Работает в паре с шестиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом. А что еще мы должны знать? В список оснащения: панорамная крыша, система помощи при парковке, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, а также электрообогрев лобового стекла. О, как! Список оснащения. Базового ли оснащения? Вы знаете, в этой связи радует то, что автомобили уже даже сегмента Ceed, не хочу никого обидеть, но это все-таки бюджетный сегмент автомобилей для тех, кто только начинает свой путь на пути продвижения к нормальным тачкам, типа там X5, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, может быть. Этот путь начинается... путь во сколько там миллионов шагов начинается с первого шага всего лишь, с первого. Поэтому вот Kia Ceed. И радует, что уже здесь, на первом шаге, начинающего автовладельца ждет адаптивный круиз, активное удержание в полосе и вообще технологии третьего тысячелетия. Пятница, други мои, вы сами все знаете. Не 16 же вам. Так что держитесь давайте. Меня зовут Роман Щукин, будьте здоровы.
Моторы.